Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое уже для вас место Писания. Это пророчество Амоса, глава 5, 24 стих. «Пусть, как вода течет, суд, и правда, как сильный поток». Достаточно емкое пророчество или же повеление, обращенное к народу Божьему. В Писании под течением суда, как сильного потока правды, рассматривается реки воды живой, вытекающие из чрева тех святых, которые пьют Святой Дух, как воду жизни. В силу чего проповедь, которую я хочу сегодня продолжить, в свое время была названа Христом реки воды живой. И одним из условий, чтобы сильный поток правосудия мог течь из наших уст, изливаясь из нашего сердца, как реки воды живой, это прежде всего беспрецедентное право и трансцендентная способность судить об уме Господнем. Условием для обличения в правосудие является именно получение права и способности судить об уме Господнем. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Практически, как мы уже говорили, невозможно вершить правосудие, которому призваны все дети Божии без исключения, не обладая правом и способностью судить об уме своего Небесного Отца. Посредством проникновения в Его сокровенные недра, которые для всего прочего творения являются территорией неприступного света. Но нам, как детям Божьим, для проникновения в сферы неприступного света, во-первых, дана привилегия иметь ум Христов, чтобы познавать ум своего Небесного Отца. Во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на неукоснительных условиях, предписанных Богом в Писании. В-третьих, чтобы принять и воспользоваться возможностями ума Христова, его необходимо уметь отличать от своего ума. В-четвертых, необходимо знать, каким образом и на каких условиях посредством ума Христова проникать в ум своего Небесного Отца или же соработать с умом своего Небесного Отца. И для этой цели, как мы знаем, необходимо посредством двух владычественных инстанций Бога в лице Слова Божия и Святого Духа поместить самого себя во Христа, а Христу позволить пребывать в нас. Сегодня мы продолжим изучение одного из славных результатов пребывания во Христе, по которому следует определять о нашей способности судить об уме своего Небесного Отца. Это во Христе Иисусе посредством дарованного нам помазания быть утвержденными во всех обетованиях Бога. 2 Коринфянам 1, 20-21. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе, да, и в Нем, аминь, в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Согласно имеющегося заявления, на котором Святой Дух через апостола Павла сделал особое ударение, мы пришли к выводу, что, во-первых, все обетования, предназначенные и сосредоточенные Богом для нас во Христе Иисусе, могут быть нами приняты и освоены не иначе, как только через помазанных для этой цели святых. «Ибо все обетования Божии в Нем, да, и в Нем, аминь, в славу Божию через нас». Имеется в виду пятигранное служение, без которого мы не сможем достичь утверждения в этих обетованиях, имея помазание. Во-вторых, помазание, дающее власть на утверждение всех обетований Божиих, является проявлением в нас славы Божией. «Ибо все обетования Божии в Нем, да, и в Нем, аминь, в славу Божию». В-третьих, Бог помазал всех святых без различия возраста и пола и независимо от их социального и должностного статуса. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас на получение обетований есть Бог. В-четвертых, между помазанием апостолов и между помазанием одного члена церкви от другого существует различие. Как звезда от звезды разнится в славе. Разное назначение помазания, но помазанием обладают все. В-пятых, для утверждения и созидания в обетованиях всем святым, независимо от их ранга и положения, невозможно без соработы их помазания с помазанием апостолов. Писание так и говорит, мы можем только так, в меру свою, которую мы имеем, дарование от Бога, сработать друг с другом и таким образом взращивать себя во Христе Иисусе. В-шестых, помазание апостолов заключается в роли учительства, выраженного в благовествовании Евангелия Христова. В-седьмых, помазание всех членов церкви заключается в ученичестве, выраженном в послушании и пребывании в учении апостолов. Для того, чтобы пребывать в учении апостолов, необходимо право и власть, выраженная в помазании. Люди, не обладающие таким помазанием, не способны пребывать в учении апостолов, у них появляется бунт, противление, и они не хотят этого делать. Они говорят, мы сами понимаем, и нам не нужно никакое учительство. В-восьмых, помазание – это делегированная власть Бога в человеках, через которых Бог проявляет свое управление над миром, и дается такое помазание, как мы уже отмечали, как верующим, так и неверующим. То есть всякая власть от Бога нет власти Богом не установленной. И противящейся власти противится Божьему установлению. Так что помазание как власть дано также и неверующим. Но помазание, которое дается верующим, коренным образом отличается от помазания, которое дается неверующим. Форма такого посреднического правления миром над всеми сферами бытия через помазание является временной. И в вечности, в пределах нового неба и новой земли будет упразднена. 1 Коринфянам 15, 24-28. А затем конец. Когда Сын предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. То есть всякое посредничество между собой и своим творением, включая Христа. Когда же все покорит Ему, то есть все покорит Сыну, Отец, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». То есть на новом небе и на новой земле каждое создание, каждый человек, получивший право быть там, будет напрямую общаться с Богом, Отцом, без всяких посредников. В Писании смысл, заложенный в слово «помазание», то есть посредничество или же делегированная власть Бога, на иврите означает «наследие Бога», передаваемое человеку на условиях завещания, которое включает в себя такие удивительные смысловые оттенки, как власть Бога, доля или судьба от Бога, милость Божия, дар благодати Божией, праведность Бога, мудрость Бога, сила Бога, слава Бога, святость Бога. Это смысл помазания, смысл власти Божией, которая дана детям Божиим. Из этих составляющих следует, что каждое из этих определений в отдельности является многогранным, многозначным и многофункциональным. Однако главная суть помазания в отношениях Бога со своим народом – это власть Бога на получение вышеуказанной доли во Христе Иисусе. Эту мысль подтверждает и сам глагол «помазать», который на иврите в Писании означает «посвятить на должность», «посвятить Богу в Назарее», «передать полномочия власти», «делегировать полномочия власти», «наделить властью», «облечь властью», «доверить власть», «наградить властью». Помазанный Богом человек практически становится помазанником Господним. На греческом языке слово «помазанник» или «помазанный» произносится как «Христос», на иврите как «Машиах», на русском как «Мессия», на английском как «Массайя», что независимо от произношения и разночтения означает «посланный Богом», «призванный Богом», «предстоящий пред Богом», «уполномоченный Богом», «делегированный Богом», «воздвигнутый Богом», представляющий Бога, приходящий от Бога и во имя Бога. По предупреждению Христа, помазание, дарованное Богом для всех святых в последнее время лукавыми делателями, которые восстанут из среды самих же святых, будет приписываться не всей церкви, а какой-то определенной группе или одному человеку, чтобы использовать его в корыстных и личных интересах. Матфея, Марка 13, 22-23. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам это. Люди, не посылаемые церковью на условиях, предписанных Богом в Писании, и производящие разделение вопреки учению Иисуса Христа, или же самовольно выходящие из церкви для проведения любой религиозной деятельности, во-первых, утрачивают свое помазание пред Богом, каким бы дарованием они ни обладали и кем бы себя ни называли. И во-вторых, люди, производящие самовольное служение, определяются Писанием лжепомазанниками, то есть лжехристами. А посему человек, не разумеющий и не считающийся с определенным временем и определенным местом для принятия и раскрытия потенциала своей власти, то есть своего помазания, не может находиться во Христе. Он находится во власти саморазрушения, которым он обрек себя или же обрекает себя на вечное пребывание в озере Огненном. Так как находиться во Христе означает быть записанным в книгу жизни, которая образно в Откровении символизирует Христа. Откровение 20:15. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Кто не был помещен во Христа, тот будет брошен в озеро Огненное». Быть записанным в книгу жизни – это быть помещенным во Христа. А чтобы быть помещенным во Христа, надо считаться с реалиями времени, с реалиями места, роли, которую Бог нам назначил, куда нас Бог поместил. Нам известно, что прежде чем Бог через своих посредников, облеченных в достоинство священников, вступал со своим народом в клятвенные отношения, необходимо было, чтобы эти посредники были посвящены Богу через помазание елеем, чтобы они были помазаны. Исход 40, 12, 15. «И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою, и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтоб он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтоб они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их». Следует обратить внимание на тот фактор, что Аарон и его сыновья не были калеками или людьми какими-то ущербными до такой степени, что не могли сами подойти к скинии собрания и не могли сами омыться водою, и не могли сами одеться в священные одежды. Однако, чтобы быть помазанным Богом, необходимо посредничество специально помазанного для этой цели человека, которым в данном случае был поставлен Богом Моисей. Призванные к помазанию обязаны были согласиться, чтобы Моисей подвел их к стене собрания, омыл их водою и облег их в священные одежды. Послушание Моисею, которого воздвиг, поставил и послал Бог, являлось той ценой, которая требовалась для помазания елеем, которое призвано было посвятить их вечное священство. Будучи царями и священниками, если, конечно, мы таковыми являемся и сохраняем этот ранг, этот статус, это святое место, это говорит о том, что мы признаем вот эту делегированную власть Бога. Да, каждый из нас имеет свое помазание и может напрямую общаться со Христом при условии, если он в это время имеет отношение к делегированной власти, через которую он получает это помазание. Моисей, в свою очередь, чтобы быть облеченным степенью помазания, помазывать других, во-первых, сам в свое время должен был проявить послушание той делегированной власти Бога, которую Бог поставил над ним. Во-вторых, он должен был получить полномочия этого помазания только на том месте, которое является Домом Божиим. Исход 3.1. «Моисей пас овец у Иофора тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву». И там, у горы Божией Харива, или прямо на этом месте, он получил призвание, помазание и власть. Призвание или же признание над собою посреднической, делегированной власти Бога у Моисея подтверждалось тем, что он пас не своих овец, а овец тестя своего Иофора. А Домом Божьим, где он получил помазание на выполнение своего предназначения, образно являлась гора Божия Хариф. Чтобы знать, по каким признакам мы призваны отличать истинное проявление помазания от подделки, нам необходимо рассмотреть смысл фразы «быть помазанным». То есть, что означает быть помазанным? На иврите это означает, и мы встретим эти места Писания, так как помазание – это власть Бога, это обладать силою Бога. Во-вторых, это владеть всеоружием Божиим. Быть помазанным – это значит владеть самим собою, владеть доброю землею, владеть миром Божиим, владеть тростью Писца, владеть святою горою Бога, владеть своими врагами, владеть народами, владеть всякою плотью, владеть Израилем, владеть освящением храма. То есть мы встретимся в Писании именно со всеми этими факторами и областями, где Бог обещает, что мы будем этим владеть при исполнении определенных условий. Потому что сам глагол «владеть», происходящий от фразы «быть помазанным», означает овладевать наследием, получать во владение, управлять в границах наследия, устанавливать для себя пределы, воздвигать или строить стены, быть причастным к власти Бога, проводить очищение своего храма, владеть храмом, проводить очищение своего храма. Итак, первый признак помазания во владении силою Бога проверяется по степени и мере имеющейся радости, сверхъестественной, трансцендентной, не похожей по своему характеру и по своей природе на ту радость, которую испытывают все люди. Так как род радости, заключенный в помазании, это выражение одной из идентифицирующих характеристик силы Божией. Евреям 1:9. Речь идет о Христе. Относится это место к каждому из нас. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Согласно имеющегося смысла, степень силы проявляющегося помазания радости будет зависеть от степени и меры имеющейся любви к праведности и ненависти к беззаконию. Обратите внимание, почему Христос был помазан более всех? Потому что Он более всех возлюбил правду и более всех одновременно возненавидел беззаконие. Во-вторых, признак помазания во владении всеоружием Божиим проверяется по способности творить молитву, благоугодную Богу. Ефесянам 6:18-19. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самым со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Эти слова написаны сразу после того, как перечисляется все оружие Божие, в которое мы должны облечься и владеть этим всеоружием. И эти слова говорят, что это всеоружие состоит в молитве и проявляется через всякую молитву. Вот то есть то всеоружие, то есть шлем спасения, броня праведности, пояс истины, обувь, меч духовный, щит веры, все это проявляется через молитву. И поэтому потом подчеркивается и сводится итог, что такое всеоружие Божие. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом». И старайтесь о сём самым со всяким постоянством и молением о всех святых. Как раз признак владения всеоружием Божиим проявляется по способности творить молитву, благоугодную Богу. Очень просто, очень ясно. Третий признак помазания во владении самим собою проверяется по нашей мере и по нашей способности обуздывать свой язык, обуздывать свои уста. Иакова 3:2. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». То есть, если мы обуздываем свои уста, мы сможем обуздывать свое тело, его страсти, его похоти, его нечистые желания. И таким образом упразднять закон греха и смерти. Он будет существовать в нашем теле до тех пор, пока мы не получим новые тела. Но он не сможет проявлять себя, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе через способность владеть своими устами, через орудие языка, потому что во власти языка жизни смерть, мы сможем упразднять закон греха и смерти, не подчиняться желаниям греха, возникающим в нашем теле. Притча 16:32 говорится, долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Поэтому владение собою посредством обуздывания своих уст – это признак помазания, который выражается в долготерпении. То есть хочется сказать, вы терпите, не говорите, вы сдерживаете себя, потому что понимаете, что гнев человека не творит правды Божией. Бог не вменяет в грех, когда мы расстраиваемся и гневаемся. Он говорит, гневаясь, не согрешайте. Можно гневаться, но не согрешать. И поэтому, когда люди приходят в раздражение от несправедливого поступка или действия, это вполне нормально, это адекватная реакция. И Бог не вменяет это в грех. Но Он говорит, ты должен уметь сдерживать его через свои уста и не выливать его, потому что он неправильный, ты не сможешь правильно. Представь мне, я, мой гнев справедливый. Твой гнев имеет примесь человеческую, примесь плоти. Он, когда выльется, он ранит, он оскорбит. Поэтому любое слово, сказанное во гневе, будет ранить. И человек, говорящий во гневе, это человек, временно отдающий себя в распоряжение гнева человеческого, за которым стоят демоны. Мы называем это временной одержимостью, когда человек сам отдает себя во гневе и начинает говорить хлесткие слова, уничтожая буквально того человека, с кем он разговаривает, кто дорог его сердцу, о которых словах потом он будет жестоко сожалеть, но которые могут убить всякие добрые, нежные отношения между супругами, между родителями, детьми, между добрыми друзьями. Поэтому нужно сдерживать свой гнев. И мы можем это делать. Это зависит от нашего решения – смириться и долго терпеть. Далее, признак помазания – владеть доброю землею – проверяется по заключению и сохранению завета между Богом и человеком. Обратите внимание, очень интересно. Давайте прочтем Бытие 15:7-18. «И сказал Господь Аврааму, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, а почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Вот сейчас мы узнаем, как мы узнаем, что мы будем владеть ею? Как мы узнаем? Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу». И молодого голубя. Горлица – это тот же голубь, но только женского пола. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Таким образом, вы видите, каким образом мы знаем, что мы будем владеть землею, на каком основании, какое свидетельство. Это заключенный с Богом завет. По завету, по договору Бог обязуется, потому что Бог бодрствует над Словом Своим и никогда не может Ему изменить. Он так и называется «неизменный в Слове Бог». Ничто не может помешать Богу исполнить свое обещание в завете. Если Он пообещал, то Он исполнит. «Как мне знать, Господи?» Он говорит, «Заключи со мною завет». Мы сейчас не будем говорить, как заключается этот завет, что входит, потому что мы об этом говорили. Но я имею сегодня целью показать проявление помазания, в чем оно проявляется, и как мы можем знать, что это действительно помазание Божие. Дело в том, что земля связана с тем, что она будет приносить нечто, какие-то плоды, какие-то дары. Вы будете туда что-то сеять, а она будет давать вам плод. Поэтому речь идет, что мы призваны приносить плод Духа. Земля дается с одной целью – чтобы ты мог туда что-то посеять и потом что-то пожать, чтобы принести плод Духа. Поэтому, когда речь идет о земле, то речь идет о владении своим духом. Есть разница между владением своим телом через свои уста и владением своим духом. То мы владеем естеством внешним, физическим, видимым, эмоциями своими, словами своими, а это владеть своим духом, своим невидимым, новым человеком во Христе Иисусе. Притчи 25-28 говорится, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Слово «владеть» – это не всегда господствовать. Не всегда господствовать, но это стоять близко, соединяясь, объединяясь. Мы же не можем господствовать над Святым Духом и над Богом, однако мы им владеем. Он дал нам в распоряжение самого себя, дал свой Дух Святой, и мы им владеем. Но владея им, это не значит, что мы господствуем над ним. Согласитесь, так и здесь слово «владеть» отнюдь не означает всегда господствовать. Иногда это господство, а иногда это зависимость добровольная. Когда я владею Господом, это означает, что я отдаю себя в добровольную зависимость Господу. Это и означает. Дух Святой владеет мною, я отдаю себя во владение Ему. Я владею им, однако как я им владею? Я добровольно даю себя в зависимость Духа Святого. Я привязываю себя к Духу Святому. Как апостол Павел сказал, привязанный Духом иду в Иерусалим, в оригинале. Связанный, привязанный Духом, увлекаемый Духом. Поэтому существует некое отличие в определениях между фразами «владеть собою» и «владеть своим духом». Иезекииле 36:12 несколько интерпретаций в отношении духа. Когда речь идет о земле, то речь идет не о душе, не о внешнем человеке, а о внутреннем. «И приведу на вас людей, народ мой Израиля, и они будут владеть тобою земля, и ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными». Согласитесь, эта земля не может нам давать плод, тот, о котором здесь говорится, бездетными. И здесь речь идет не, разумеется, о каких-то детях буквальных, а о плоде Духа. Потому что, если взять это пророчество, а оно символическое, ну никак земля не могла делать их бездетными или же, наоборот, плодовитыми, имеется в виду, чтобы они размножались. Земля дает только пищу, но земля не дает плод. Для того, чтобы женщина получила плод, ей необходим мужчина, ей необходим муж. Поэтому здесь говорится, не будет делать земля бездетными. Здесь имеется в виду, что наш внутренний человек, общаясь с Богом, потому что именно об этом речь идет, мы сможем приносить плод. Первое, Паралипоменон 28:8. «Соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек». Вы знаете, что духовное состояние человека может генетически, как информационная программа, передаваться нашим детям в наследие. Они могут ее получать в наследие, и род святых будет усиливаться. Точно так, как грех передается в наследие, так и святость передается в наследие. И Писание здесь говорит о том, что помазание, которое мы получили, это наследие, и оно может передаваться, а не теряться. Второзаконие 16:20. И на каких условиях мы видим, если мы что-то будем делать, соблюдать и держаться заповедей? Либо вот как здесь 16:20 второзаконие. Правды? Правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. То есть, Бог дает возможность нам погрузиться в своего нового человека, в котором пребывает Бог, чтобы слышать голос Божий в нем. Он говорит, правда ищи, правда выражается в правосудии, давать правильные имена вещам, людям, событиям в границах своей ответственности. Еще одно место в Второзаконии 6:18, хотя их гораздо больше. «Делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим». Обратите внимание, отцам, не нам. Если у нас нет признания отцовства, которое выражается в делегированной власти, и мы бунтуем и говорим, да кто они такие, да у нас своя голова, да мы сами читаем. Да у меня есть Библия, я тоже читаю Библию. Но Бог передает именно наследие через этих духовных отцов. Вот так и идет эта эшелонированная передача. Как мы говорили, она будет длиться до тех пор, пока не наступит время такое, когда, то есть времени не будет. Когда не будет времени, и Бог уберет время, и оно уйдет, и мы перейдем в новое измерение, вечность, на новом небе и на новой земле, там не будет посреднической власти. А до тех пор, для того, чтобы что-то иметь это помазание и владеть доброю землею, она будет передаваться по наследству через отцов. В-пятых, признак помазания во владении миром Божиим проверяется послушанием младшего старшему, чтобы владеть миром Божиим. Необходимо обыкновенное послушание, признание старшего человека над собою. Исход 18:23. Тесть Моисея обращается к нему, священник Мадианский. «Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». Ты сможешь владеть миром при условии, если ты внедришь вот этот порядок. Старший, его тесть, он дал ему совет, каким образом производить судопроизводство, какой должен быть порядок. Тебе не нужно самому судить. Ты должен выбрать судей. А то так весь народ многомиллионный стоит в громадной очереди, а ты сидишь целые 3 дня и судишь, они подходят. Ты себя замучаешь и народ замучаешь. Поставь себе, выбери людей, даровитых, помазанных Богом, чтобы они судили. Раздели их на 50, на сотни, и пусть они подходят. И если те не смогут решить вопроса, только тогда ты решай. И вот если ты меня послушаешь, тогда ты будешь иметь мир. То есть послушание вот этому Божьему порядку, который пришел через старшего, дало возможность Моисею владеть миром, владеть помазанием мира. Еще одно место подтверждения этому, 1 Царство 1:17. «И отвечал Илий и сказал», это Анна, мать Самуила, «иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Иди с миром. То есть владение миром дает возможность ей зачать. Она была бездетной, не способной к зачатию. Но она завладела миром через признание над собою Илия, неважно, какой он был на тот момент. Этот человек на тот момент не был перед Богом тем, кем он должен был являться, однако оставался Божьим помазанником, представителем, и Бог не убрал его. Бог не убирает сразу своих помазанников, когда они делают какие-то неправильные вещи. Для этого нужно сделать что-то страшное, чтобы светильник в нашем духе погас. А были сказано, светильник в храме горел, когда он служил, и Самуил был при нем. И когда Анна пришла и говорила духом своим, губы еле шевелились, потому что она в духе говорила от скорби своей, или подумал, что она пьяная, и грубо хотел убрать ее туда, и сказал: «Женщина, ты пьяная, проспись, как ты можешь сюда приходить?» И она сказала: «Господин, раба твоя не пьяная, я жена скорбящая духом». Она признала его власть, она его послушалась. И он ей сказал: «Иди с миром, Бог Израилев исполнит твое желание, твое прошение. То, что ты просил, у него получишь». И она пошла, радуясь. Она не оскорбилась, она, наоборот, обрадовалась, потому что она получила мир через это послушание. Теперь признак помазания во владении тростью песца проверяется причастностью к доле или к судьбе Завулона. То есть судьба каждого сына Иакова, 12 колен, принадлежит каждому человеку в отдельности вместе. Судьи 5:14. «От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалека. За тобою, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники, и от Завулона, владеющие тростью песца». Интересно, что само имя Завулон означает «князь» или «властитель». И мы знаем, что слово «князь», старославянское слово, означает «владеющий конем», «управляющий конем». Под конем всегда рассматривалось или под ослом тело человека. И то животное, и другое является нечистым, но оно является носителем. оно является носителем. Когда Иисус возвратится на эту землю, образно там написано, Он будет возвращаться на белом коне. Это говорит о том, что Его тело прославленное другое. Если в этой жизни кони являются нечистыми, ослы нечистыми, но они представляют нечто божественное, временное, мы находимся в теле, которое не наследует Царство Божие, но оно является носителем великого богатства и великой славы. Оно является носителем. Оно является тем ослом или тем конем. Но в вечности мы получим новое тело вот этого белого коня. И конница, которая следовала за ним на конях белых, имеется в виду, это образное. Люди так и думают, что они увидят, значит, войско на конях, забывая, что это будут прославленные тела. Иисус будет идти в прославленном теле, и невеста будет сопровождать в прославленном теле. Но в Откровении это образ, это символ, представлены белые кони. Хотя, повторяю, здесь они нечистые, плоть и кровь Царства Божия не наследуют, но там они будут наследовать. Но что значит владеющие тростью песца? Это значит, они способны были, когда вы владеете собою, это говорит о том, что вы можете писать на скрижалях своего сердца. Вы сами будете записывать заповеди и повеления, устанавливать для себя пределы. Мы говорили быть помазанным, устанавливать для себя пределы, согласно Писанию. Вы будете говорить себе, это тебе можно, а это тебе нельзя. Это ты будешь делать, а это ты не будешь делать. Я не спрашиваю тебя, что ты хочешь. Я с тобой не советуюсь. Павел говорит, я не советовался с плотью и кровью. Вот это и означает владеть тростью песца. Седьмой признак помазания во владении святою горою Бога проверяется выражением имеющейся надежды на Бога. Если у нас есть надежда на Бога, это говорит о том, что мы владеем святою горою Божией. Исаия 57:13. «Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение. А надеющиеся на меня наследуют землю и будут владеть святою горою моею». Под святой горой, мы уже знаем, подразумевается церковь Иисуса Христа. Владеть – это значит быть причастным к ней. Это не значит, вы будете управлять и властвовать над церковью. Как мы говорили, мы владеем Святым Духом, Бог дал нам его во владение, но мы ставим себя в зависимость от него. Так и здесь, владеть горою – это поставить себя в зависимость от этой горы. Вот что означает владеть Святою Горою, быть причастниками органического тела Христова. Далее, признак помазания во владении своими врагами проверяется тем фактором, когда мы попираем вы своих врагов. Второзаконие 33:29. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их». Израиль – это победитель. Израильтяне – это люди, побеждающие плоть, побеждающие грех, побеждающие врага. Самый главный враг – это грех во плоти. Если его человек побеждает, то все остальные враги – ничто, потому что все остальные враги действуют только через нашу плоть. Если наша плоть мертва, если закон греха и смерти упразднен, мир, дьявол, весь ад восстанет, он уже ничего не может сделать. Нету инструмента. Но вот как музыкант может играть, если у него нет инструмента? Вот именно наша плоть со всеми ее страстями и похотями, с этим законом является инструментом дьявола. Но когда этот инструмент не работает, разрушен, он не может на нем играть. Попробуйте играть на пиано, если там все струны порваны. Вы будете бить по клавиатуре, а звука не будет. Хотя инструмент есть. В-девятых, признак помазания во владении народами проверяется принадлежностью ли к родословной корню Иисееву. То, что мы будем владеть народами, у нас должен быть признак, доказательство, свидетельство, отношение, органическое причастие к родословной Иисея, отца Давида. Римлянам 15:12. Исаия также говорит, видите, апостол Павел приводит пророка Исаию, приводит псалмы, И те, кто говорят, это Старый Завет, это Старый, а Новый Завет только оттуда и берет, из псалмов, из закона и пророков. Исаия также говорит, будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Восстанет владеть народами, и на него язычники надеяться будут. Видите, здесь такое владение, которое даст возможность язычникам надеяться на Господа. Иисей – это сын Авида, внук Вооза и Руфи. Его имя на иврите произносится как Ишай и означает «Яхве есть сущий». Теперь вы понимаете, что это за родословное. Все благословения Авраама возможно наследовать только через Христа Иисуса, дабы благословения Авраама через Христа Иисуса могли наследовать и язычники. Израиль не может наследовать благословение Авраама без Христа Иисуса. Вы, оправдывающие себя законом, отпали от Христа, остались без благодати. Ключ к наследию, которое Бог дал Аврааму, отцу, нужно иметь причастность к Аврааму. Иисей здесь представлен как царский род, из которого произошел Давид, и откуда потом произошел Христос по плоти. Яхве, сущий, корень Иисеев будет владеть. Иисус о себе сказал, «Я есть им корень и потомок Давида». Кто корень Давида? Иисей. А Иисус говорит, «Я есть им корень и потомок Давида, я Яхве, я есть им сущий». В-четвертых, признак помазания во владении над всякою плотью. В пределах нашей ответственности будет проверяться по способности давать им жизнь вечную. То есть, когда говорится «всякая плоть, над которой будем мы владеть», имеется в виду та всякая плоть, которая находится в пределах нашей ответственности, то, за что мы отвечаем пред Богом, те люди, за которых мы несем ответственность, если мы будем обладать помазанием, то признак этого помазания будет проявляться тем, что мы сможем давать им жизнь вечную, всякой этой плоти, всем людям, находящимся под нашей ответственностью. Иоанна 17:2. «Так как и дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Обратите внимание, Христос же не дал жизнь вечную всему миру. Он дал только своим, той плоти, которая называется его, которую Отец насадил. Ведь Отец насадил, но они все-таки плоть. И когда говорится «всякая плоть», это в тех границах, в которых ему Отец позволил дать. Потому что он не будет давать ему, то есть Христос не будет давать жизнь грешным, беззаконным, нечестивым людям, если они этого не хотят. Он дает жизнь тем, кто ее хочет. Может пить его воду только тот, кто жаждет, хочет, выполняет эти условия. Деяние 11:13-14. Ангел сказал Корнелию, пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Обратите внимание, Бог дает Петру владеть над этой плотью, над домом Корнилия. А Корнилию говорит, так как ты ищешь меня, у тебя есть только один путь, позови Петра, он скажет тебе слова, которыми ты спасешься. То есть он даст тебе жизнь вечную, то есть над всякую плотью будешь владеть. В-11, признак помазания во владении Израилем проверяется хождением пред лицом Божиим. 2 Паралипоменон 7:17-18. «И если ты будешь ходить пред лицом моим», это речь обращена к Соломону, «как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем, если ты будешь ходить пред лицом моим». Если для нас не важно, что говорят люди, то есть, или не настолько важно, если, допустим, вы смотрите, что Бог думает по этому поводу, часто Бог по этому поводу думает совершенно не так, как думают именитые люди этого мира, которые зачастую могут даже себя называть духовными. Понимаете, духовность-то выражается в снисхождении, не затушить курящегося льна. В чем выражается духовность? Они говорили, если бы он был пророк, если бы он был духовный, знал бы, какая женщина к нему прикасается. Она ничтожество, блудница того города. Он говорит, да, но она мыла мне ноги, отерла волосами своими и поцелуями покрыла ноги мои, а вы мне ничего такого не сделали. Поэтому прощаются грехи ее многие. В чем выразилась духовность Христа? Совершенно не в том, как понимали это саддукеи и фарисеи. То есть, как вот мы сегодня слышали, он не рвет вот эту тонкую нить. Когда мы падаем, согрешаем, и дьявол говорит, все, это конец, это твоя могила, ты не можешь уже восстать. Но в это время остается какая-то ниточка, и свет, который горит в вас, говорит, ты можешь восстать, я могу тебя поднять, ты можешь возвратиться. Поэтому вот в этом и заключается победа. Не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем, если ты будешь ходить предо мною, зависеть от меня, а не зависеть от людей, от мнения людей. Павел сказал, для меня очень мало значит, как думаете обо мне вы или как думают другие люди. Я и сам не сужу о себе, есть видящий и судящий. И, наконец, последний момент, на который хочу обратить внимание, признак помазания во власти освящения своего храма проверяется по причастности к воскресению Христову. Если мы имеем отношение к утренней звезде, к воскресению Христову, к жизни Божией в себе, значит, мы имеем власть помазания на освящение своего храма. Иоанна 2, 13, 19. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Он вел освящение в своем храме. Это говорит, дом моего отца, это дом молитвы, что вы здесь сделали? И стал его очищать, освящать. Они говорят, какой властью? Кто тебе дал эту власть? Вот делать в храме то, что ты делаешь. Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его. Он сказал о своей смерти, о своем воскресении. Я воскресну, когда вы меня убьете. Разрушьте этот храм. Вы будете думать, что не осталось камня на камне, но я воскресну. И вот мое воскресение говорит о том, жизнь, которая воздвигнет меня из мертвых, говорит о том, что я имею право и имею власть освящать мой храм. Вы имеете жизнь, потому что вы воскресли из мертвых, и вы имеете право на освящение самих себя, потому что каждый из сидящих здесь воскрес однажды для Господа, получил эту жизнь». Мы сейчас будем молиться, и все желающие получить свободу от страха, пустоты, зависимости, обновить, возможно, свои отношения с Господом, получить исцеление в какой-либо сфере, неважно. Все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас. Вы все помазаны на это получение. Склоним колено, будем молиться. Господь за вас и с вами. Мы будем молиться о вас. Я приглашаю всех желающих приобщиться к проявлению Божьего помазания в самом себе. Мы будем молиться о вас. Небесный Отец, яви милосердие Твое для народа Твоего. Да будет связаны разрушены силы зла во имя Иисуса Христа. Да будут удалены все страхи на пути к Тебе. Разрушены преграды, разорваны цепи, чтобы Твой народ, Твои дети могли возвратиться домой. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он за вас, Он не против вас. Он готов прямо сейчас исцелить вашу рану, освободить вас из тех обстоятельств, из той тьмы и послать вам новый мир, новое счастье, восстановить с вами свой обет. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с сердечной раной, попранными целями, поруганной надеждой, с моими страхами, с моим позором, с моим стыдом, с моею болью, с моим грехом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, покрой мой позор, защити меня от врагов моих, которые сильнее меня, вызвали меня из болезни, позора, немощи и страха. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. Будь царем и господином моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет аминь. Первое послание Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или же пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Участвовать в этом великом таинстве, которое свидетельствует пред Богом о том, что мы заключили завет с Господом в Его смерти, а поэтому и обладаем правом на Его воскресение и все то, что произошло. Когда народ израильский вкушал пасхального агнца, то в этот момент произошло нечто чудесное. Во-первых, все калеки, все больные, все немощные были исцелены в одночасье в эту пасхальную ночь. Во-вторых, они все сделались свободными. По статусу, будучи рабами, они стали гражданами свободы, гражданами Бога. В-третьих, они все покинули Египет раз и навсегда. В-четвертых, они были материально так благословенны, как ни один народ мира, потому что все сокровища Египта стали их достоянием. Они вынесли все сокровища Египта с собою. Поэтому все это сейчас находится в том, что мы будем совершать. Когда мы провозглашаем это, у Духа Святого появляется возможность исцелять нас, освобождать нас и являть нам свое благословение. Участвовать в этом великом таинстве могут все святые, которые заключили завет с Богом, приняли Иисуса Христа своим личным спасителем и засвидетельствовали свою веру заветом с Богом в крещении водою. Детям не нужно крещение водою, Бог им вменяет этот завет, независимо от крещения водою. Нам нужно уподобиться как дети, чтобы иметь на это часть. Все те, кто имеют обиду в своем сердце, недовольство, пререкание, воздержитесь. Вы можете участвовать, но в осуждении себе никто не будет хватать вас за руку. Каждый проверяет себя сам. Каждого из вас включая меня, была возможность сейчас покаяться для того, чтобы спокойно протянуть руку и пользоваться плодами воскресения и плодами смерти Господа Иисуса. А посему я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело. Когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут прикасаться к нему и причащаться, и есть от него, да обретут они милость пред очами Твоими и благоволение Твое, и да будут они исцелены от всякой болезни и от всякой немощи, да оставит их всякая нечистота, да будут разрушены силы зла в их жизни, в их семьях и в их взаимоотношениях. Во имя Иисуса Христа да придет это благословение через прикосновение и вкушение хлеба Твоего. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Каждый преломляет сам, как это сделал я. Засвидетельствовал, что мои грехи преломляли тело Христа. Поэтому каждый преломляет сам. Это знак смирения, признания. Именно при преломлении хлеба после воскресения ученики узнавали Христа. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. У Израиля был обычай во время Пасхи за столом, когда семья собиралась, один стул должен быть свободным. Каждая семья ожидала, что именно к ним придет Илья. Они верили, что по пророчеству Илья должен был возвратиться, и когда он возвратится, следом за ним тут же придет Мессия, семя жены, которого они так долго ожидали. К сожалению, будучи слепыми, духовно жестоковыйными по своему внутреннему состоянию, потому что закон Моисея не мог сделать их мягкими, добрыми, он не мог привести их к совершенству и не мог привести их к покою. Они не увидели, не узнали Мессию, не узнали Ильи. Илья пришел, он находится среди нас. Пришел и Мессия. Пришел и ушел, но он обещал возвратиться. И пред его возвращением он сказал, что дух Ильи посетит церковь. И он среди нас. Исправлять мышление праведников, делать горы низкими, а долины выравнивать, чтобы они понимали, что они обладают возможностями Бога и не были пугливыми, боязливыми, а чтобы были с высоко поднятыми головами и могли служить Господу, не обращая внимания на клевету, на критику, на обвинение, потому что во Христе Иисусе мы получаем оправдание даром не за наши дела, а за то, что Он стал нашим оправданием. И во время каждой пасхальной вечери пелись песни. И вот одна из них, которая пелась пасхальный вечер. Блаженному уж это первый псалом, который не ходит на совет нечестивых не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что Он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Вот такая славная песня. Это была всеношная. Они ели пасхального агнца с горькими травами. Когда ты ешь пасхального агнца физического с горькими травами, это доставляет удовольствие. Но когда вы едите горькие травы, скорби с учением, и переносите скорби за это, не все воспринимают это как приправу, которая необходима для этого. Однако это условие. Так нужно есть пасхального агнца. Если мы хотим с ним царствовать, мы должны принять страдания с ним как привилегию. Ибо нам дано право, привилегия не только веровать, но и страдать с ним. И поэтому страдание является привилегией. Первые ученики радовались, когда могли пострадать за Господа, когда их назвали еретиками, когда их обвиняли, когда их били, когда на них клеветали, написано, они возвратились с великой радостью, что удостоились за имя Господа пострадать. Они радовались, что страдают за истину. Встанем, пожалуйста, и будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за Новый Завет, за новую чашу, изливаемую в оставление многих грехов. Когда она пойдет предам народа Твоего, и мы будем причащаться от нее, да будем благословены пред лицом Твоим, и да найдем благоволение в очах Твоих. Да будет это очищением нашим и жизнью нашей пред лицом Твоим. Во имя Иисуса Христа да придет благословение сей чаши на нас и исполнится на нас. Аминь, аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так, как вы служили друг другу в преломлении хлеба, послужите и в принятии чаши. Это Христос. Чаша – это Христос. Она одна на все века, на все времена. Из этой чаши все мы пьем. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Одна из песен также являлась 17-й песней в наших Библиях, песня Давида. Он ее написал тогда, когда Бог избавил его от всех врагов его и от руки Саула. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Позвольте напомнить, глагол «призову достопоклоняемого Господа» – это не значит «буду кричать, Господи, приди, помоги мне». Призвать Бога означает закрыть свои уста и слушать, ожидать, что Он скажет, с тем, чтобы немедленно выполнить сказанное. Вот что означает «ожидать». Как мы прочитали об Аврааме, призвал имя Господа он принес жертву и ожидал огня. Ужас, мрак великий нападал, птицы хищные прилетали, пытаясь украсть эту жертву. Мысли всевозможные, это хищные птицы приходили, а может он не придет, а может это было неправильно, может ты неправильно это понял, и это обетование не для тебя. Когда обетование задерживается, всегда приходят мысли, что может быть ты ошибся, может быть это был не Господь. Но написано, он отгонял их. Это был Господь. Поэтому призвать Господа означает уметь ожидать, надеяться и быть готовым выполнять услышанное. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Если те, которых по какой-либо причине прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.